Захар Прилепин. Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы. С нами Бог, с нами. Чтите все Росса. Поручик Гаврила Державин. О Росс! О рот великодушный! О твердокаменная грудь! О исполин царю послушный! Когда и где ты досягнуть не мог тебя достойной славы, твои труды тебе забавы. Твои венцы в круг блеск громов. В полях ли брань ты тмишь свод звездный? В морях ли бой ты пенишь бездны? Везде ты страх своих врагов. Как воды с гор весной в долину, низвержись, пенятся, ревут, волнами льдом трясут плотину, к твердыням Россы так текут. Ничто им путь не воспещает, смертей ли бледных полк встречает, или ад скрежещет зевом к ним. Идут, как в тучах скрыты громы, как двигнуты безмолвны холмы. Под ними стон, за ними дым. Стихи державинские. Гаврил Романович Державин 10 лет в солдатах и еще 4 года в офицерах. Такие здравицы произнося, понимал, о ком вел речь, и сам за себя мог выпить, договорив. Державин, равно как Денис Давыдов и, согласно семейным преданиям, Константин Батюшков, а также Александр Суворов и Михаил Кутузов, происходил из татарского рода. Фраза «по три русского обнаружишь татарина» не имеет никакого отношения к простонародью. Славянские полонянки, которых увозили в Орду, рожали татарчат. Скорее уж, ордынские народы стоит потереть на предмет обнаружения славянских кровей. «По три татарина обнаружишь русского» – так эта фраза вполне может звучать тоже. А досужее предложение потереть русского, дабы обнаружить татарина, родилось, скорее всего, в связи с обрусением многочисленных знатных ордынских родов, пополнивших русскую аристократию. То есть, по сути, ничего унизительного для русского человека в этой поговорке нет, потому что смысл ее примерно такой. Потрешь иного русского дворянина, обнаружишь татарина, когда-то пришедшего служить русскому царю. Юсуповы, Шереметьевы, Растопчины – все это потомки Мурс. Впрочем, сколько ни разглядывай портреты Державина, ничего татарского там не обнаруживается. Видимо, стерлась за столетия службы. Между тем, сам он часто называл себя Мурзой. Из его стихов: «Я пел, пою и петь их буду, и в шутках правду возвещу, татарские песни из-под спуду, как луч потомству сообщу». То, чем Блок впоследствии будет пугать, скифия и азиатчина в русском характере, у Державина присутствовало пока еще в ироническом контексте. Но шутки эти имели генеалогические обоснования. Давнего его предка, Мурзу Брагима, действительно крестил князь Василий II Темный. В крещении Брагим стал Ильей, получив вотчины под Владимиром, Новгородом и Нижним Новгородом. От сыновей Брагима произошли разные фамилии, в том числе Нарбековы. У одного из Нарбековых был сын по прозвищу Держава. От него пошли Державины. «Земли, однако ж, дробились между наследниками», — пишет Владислав Ходосевич в книге «Державин», — «распродавались, закладывались, и уже Роману Николаевичу Державину, который родился в 1706 году, досталось всего лишь несколько разрозненных клочков». Рожденный 3 июля 1743 года Гаврила Романович Державин был наречен в честь архангела Гавриила, празднуемого 13 июля. Место рождения – Казанский уезд, деревня то ли Кормачи, то ли Сакуры, сам считал, чтобы не мелочиться родным городом Казань. Мурзаш. О себе Державин пишет: «В младенчестве был весьма мал, слаб и сух, так что по тогдашнему в том краю непросвещению и обычаю народному должно было запекать его в хлебе». В силу того, что жизнь свою он прожил здоровым, трехжильным человеком, видимо, все-таки запекли. Хотелось бы на это моргающее мучное изделие взглянуть. Читать выучился в 4 года, скоро овладел немецким, а с французским так и не справился за всю жизнь. Очень любил рисовать, с особой страстью изображая, по собственному признанию, русских богатырей. Все детство протаскался за отцом по военным гарнизонам: Яранск, Вятка, Ставрополь на Волге, Оренбург. С тех пор служивая жизнь его не пугала, но и не скажем, что он к ней сильно стремился. Отец поэта в отставку вышел подполковником и через год умер. У матери Феклы Андреевны, тоже дочери военного, осталось на руках трое детей. 11-летний Гаврила, старший. Жили скудно. 15 рублей долга, оставшихся по смерти отца, выплатить первое время было совершенно невозможно. Много судились с алчными и заглядущими соседями. Крепостных имела семья 10 душ. Учился Гаврила в Казанской гимназии. По многим предметам, кроме математики, был одним из лучших учеников. Университетская газета писала о нем. Там же произошло обескураживающее, покорившее слух и разум знакомство с русскими пиитами. Большеголовый Ломоносов, шумит с ручьями бор и дол. Победа, русская победа! Но враг, что от меча ушел, боится собственного следа. Следом породистый Сумароков. Разверзлось огненное море, дрожит земля и стонет твердь. В полках сарацинских страх и горе, кипящая ярость, казнь и смерть. Минерва роско громы мещет, Стамбул во ужасе трепещет. С таких от начиналась наша поэзия. Поэтическое русское слово, мы говорим, конечно, о светской поэзии, возникло не как лирическое журчание, а как победный в честь ратной, наступательной, победительной славы салют. Из гимназии в 1762 году в возрасте 18 лет Державин был переведен в Преображенский полк в Санкт-Петербург рядовым. Служил вместе с рекрутами, набранными из крепостных, и жил по бедности в одной казарме с солдатами. Три женатых и два холостых считает важным упомянуть Державин в своей автобиографии. Ходосевич. Его облачили в форму Преображенского полка. То был кургузый, темно-зеленый, с золотыми петлицами мундир галштинского образца. Из-под мундира виднелся желтый камзол. Штаны тоже желтые. На голове пудреный парик с толстой косой, загнутый кверху. Над ушами торчали букли, склеенные густой сальной помадой. Сам Державин. Странный наряд казался весьма чудесным, так что обращал на себя глаза глупых. Далее он из ложной скромности пишет о себе в третьем лице. Приказано было флигельману учить оружейным приемам и фронтовой службе. По ночам, когда все улягутся, читал книги, какие где достать случалось, немецкие и русские, и морал стихи без всяких правил, что, однако, сколько ни скрывал, но не мог утаить от компаньонов. Имеется в виду однополчан. Апаче от их жен, почему и начали они его просить о написании писем к их родственникам в деревне. Нравы в российской армии не меняются, как мы видим, столетиями. Уважение к Державину в солдатской среде было высоко настолько, что когда слуга его однополчанина украл державинские деньги, преображенцы, цитата, «бросились по всем дорогам и скоро поймали вора, который на покупку кибитки и лошадей успел несколько истратить денег». Но только в солдатской среде офицеры его за ровню принимать никак не могли. К тому времени относится забавный случай. Выполняя должность вестового, зашел рядовой преображенец Державин к своему сослуживцу, князю и поэту Федору Козловскому, которого в то время ставил даже выше Тредиаковского и Ломоносова. Козловский как раз читал вслух сочинителю Василию Майкову свою трагедию. Естественно, Державин остановился в дверях послушать, на что Козловский, досадливо сморщившись, сказал: «Братец, поди, все равно ничего не смыслишь». Случай этот Державин не забыл, и Майкову потом, войдя в славу, припомнил. Тот был сконфужен. Напомнил бы и Козловскому, но тот погиб в Чесменском бою во время очередной русско-турецкой. 28 июня 1762 года был низложен император Петр III, и на престол взошла императрица Екатерина II. В мае 1763 года Державин получает первый чин – капрал. Едет в отпуск в Казань, там заводит интрижку с одной легконравной девицей, между прочим, любовницей бывшего директора Казанской гимназии, где учился Державин. Директор жил в одной квартире с женой и любовницей, а тут и 20-летний Гаврила еще, Декамерон по-казански. Девица была столь очаровательна, что помнил ее Державин целую жизнь, но, как сам признается, при том, как должен был по приказанию матери ехать в Шацк, то сии кратковременные шашни тем и закончились. ибо более никогда уже не видал сего своего предмета. В дороге случилось другое приключение. Сломалась ось у повозки, приказал переделать оную, отправился погулять и, перешед маленький кустарник, увидел вдруг стадо диких кабанов с маленькими поросятами. Боров, матерый, черношерстый, усмотря его, тотчас от табуна отделился. Глаза его, как горящие угли, заблистали, щетина на гриве дыбом поднялась, а из пасти белая пена потекла струею. Кабан сорвался с места и сшиб Державина с ног. Такой зверь может запросто убить человека. Державин успел вскочить, с собой у него, на счастье, было ружье, и он выстрелил, предотвратив вторую атаку. Стрелял мелкой утиной дробью, но зато попал в сердце. Тогда же сам, пишет Державин, почувствовав слабость, упал и взглянул на левую ногу. Увидел икру почти совсем от берца оторванную и кровь ручьем текущую. «Нельзя в всем случае не признать чудесного покровительства Божия», резюмирует Державин и перечисляет, почему так думает. «И первая рана, нанесенная кабаном, была не такой страшной, поэтому смог подняться, и ружье выстрелило и попал прямо в сердце». Вернувшись в Санкт-Петербург, он переселяется в офицерские казармы для младших командиров. В 1767 году получает сержанта. Начинается традиционная офицерская жизнь. Разгул, девки, эпиграммы, кутежи, манеж, стрельба. И стихи. Державин пишет много стихов, в том числе, как сам признается, непристойных. Вина не пьет вовсе, но понемногу начинает поигрывать в карты. Державин в эти годы одержим желанием попасть на какую-нибудь войну. Он знает, что подняться по иерархической лестнице он может, лишь совершая героические поступки. В 1768 году начались масштабные боевые действия в Польше. Конфедераты выступили против короля, поддерживаемого Россией. Из нынешнего времени наверняка многим покажется, что Россия терзала ни в чем не повинную Польшу, но ситуация ровно обратная. Императрица Екатерина усмиряла местных магнатов и служившее им запорожское казачество, воевавших против легитимной власти. То есть, по факту, Россия выступала в качестве спасительницы польской аристократии и еврейского населения этой страны. В ходе погромов погибло около 30 тысяч евреев. Показательно, что в помощь конфедератам направила свои войска Франция. Австрия и Пруссия также не остались в стороне. В итоге в 1772 году по инициативе Пруссии состоялся раздел Польши. Россия сколько могла, разделу противилась, но так как сохранить Польшу шансов уже не было, императрица пошла на это, имея цель простейшую – ослабить влияние Франции в этом регионе. Польский король и сейм договор ратифицировали. «Преображенский полк не участвовал в войнах», пишет биограф Арсений Замостьянов. «Державин мог бы отправиться туда волонтером, но проклятое безденежье не позволяло ступить на эту стезю». Безденежье было все-таки относительное, потому что тогда же, согласно запискам Державина, мать дала ему поручение купить небольшую деревенюшку, душ 30. Мать, видно, была оборотистой, хоть и неграмотной. С другой стороны, материнские деньги считать не след, а насколько даст, столько и имеешь. Посему карты. Иного варианта быстро разбогатеть не было. Или разориться. Здесь начинается авантюрная биография Державина. Деньги, переданные ему матерью на покупку деревни, он тут же проиграл. В кои-то веки семья решилась встать потверже на ноги, и тут такое. Иди и стреляйся из ружья утиной дробью в сердце. Державин занимает деньги у знакомого, покупает деревню. Но сразу же и эту деревню, и материнское имение закладывает на имя того, кто судил денег. Теперь надо выпутываться из новой ситуации, иначе однажды придется сказать: «Матушка, я всех нас продал, мы разорены». Державин знакомится с шайкой шулеров. Найдя с ними общий язык, учится у них всем шулерским премудростям. Подбор и подделка карт, затягивание новичков в игру и прочим, как сам выражался, игрецким мошенничеством. К этим проблемам добавляются новые. Семья приходского диакона подает на Державина в суд за то, что он якобы изнасиловал их дочку. Неделю Гаврила сидит за решеткой, однако никаких доказательств не имеется, а сама девица отказывается свидетельствовать против него. Державина выпускают на волю, но и в полковую канцелярию сообщают. Следом он ссорится с мошенником, занимавшимся подделкой векселей. Тот заманивает Державина в гости с целью избить или убить, для чего за ширмой держит трех незнакомцев. Державин с этим мошенником начинает ругаться. В конце концов подается знак людям за ширмой, чтобы они вступили в дело, но вдруг один из незнакомцев говорит хозяину: «Знаешь, Державин прав, а ты нет. И ежели кто из вас его тронет, я вступлюсь за него и переломаю вам руки и ноги». Нежданный спаситель – поручик Петр Гасвицкий. В следующий раз Гасвицкого вручал уже Державин. Видя, что шулера обыгрывают поручика в бильярд, используя поддельные шары, он коротко шепнул ему про обман и тем спас от огромного проигрыша. Сам Державин в те годы обманывать людей не стеснялся, да и не оставалось у него особенного выбора. Пользуясь шулерскими приемами, он понемногу отыграл все свои долги. В итоге выкупил из залога и деревенюшку, и материнское имение, и, наконец, собрался возвращаться в Санкт-Петербург, подальше от московских злачных мест. В дорогу взял у приятеля матери 50 рублей взаймы. Чисто же можно новую жизнь начинать. И начал. Встретил в Твери приятеля по картежничеству, и эти 50 рублей прокутил. Занял у другого знакомого еще 50, терпел до Новгорода, но там снова уселся за игорный стол и опять проигрался в прах. Так Боженька наказывал нерадивого. «Сколько ж тебе помогать, Гаврила Романович, и с кабаном, и с дьячковой дочкой, и с мошенниками, и шулерами всех мастей, может, остепенишься?» Дико было бы предположить, что из этого молодого человека может выйти что-то путное. По дороге в Санкт-Петербург началась эпидемия чумы. Державина тормозят и сообщают, 2 недели придется посидеть в карантине. А у него состояние 1 рубль крестовик, который взял у матери на счастье. Можно с голоду околеть за это время. Державин умоляет его пустить. Ему говорят: «Жги свои вещи, тогда пустим». Делать нечего. Он сжигает сундук со всеми своими стихами и рисунками. Плоды многолетних трудов. Ужас, как обидно. В Санкт-Петербурге пришлось начинать все сначала. Перезанял 80 рублей, выиграл у одного несчастливца разом 200 и долги свои вернул. В 1771 году, рассказывает о себе Державин, переведен в 16-ю роту, в которой отправлял фельдфебельскую должность в самой ее точности и исправности. Так что, когда назначен был в том лете лагерь под Красным Кабачком, то капитан Василий Васильевич Корсаков, никогда не служивший в армии и немало не сведущий военных движений, возложил все свое упование на фельдфебеля. Державин признается, что и сам на тот момент был в военных науках не столь силен, как хотелось бы, посему учился у старых солдат, переведенных в гвардию из армейских полков, и скоро проявил себя как образцовый младший командир. «Заслужил, — скромно отчитывается Державин, — уважение от всех офицеров и унтер-офицеров, которые избрали его в хозяины». В 1772 году Державин получил прапорщика. В Польше война уже завершилась, но шла турецкая кампания. Державин раздумывал, как бы ему попасть под командование генерал-фельдмаршала Петра Румянцева, однако воевать пришлось не в краях далеких, а возле родимого дома. В ноябре 1772 года беглый солдат казачьего происхождения и отъявленный авантюрист Емельян Иванович Пугачев в Яицком городке рассказал казаку Денису Пьянову, что он есть чудом спасшийся император Петр III. Пьянов тайну хранить не стал. Поползли слухи. Задержанный за смутные речи, Пугачев полгода с начала января по конец мая 1773 года провел в казанской тюрьме, откуда в конце концов сбежал и в августе 1773 года сообщил ту же новость нескольким казакам, которые сразу же догадались, что Пугачев вводит их в заблуждение, но обмануться были рады и поддержали его. 17 сентября мятежники взяли Чаганский форпост. Начался пугачевский бунт. Обойдя слишком хорошо укрепленный Яицкий городок, пугачевцы захватывали одну за другой крепости на Яйке. К 5 октября окружили Оренбург. Спустя полторы недели в Санкт-Петербург пришли известия о разгоревшейся смуте.